Друзья мои, мы сегодня с вами продолжаем рассуждение над важной темой «Молитва в жизни христианина». Сегодня у нас вторая часть продолжения наших рассуждений. Основное внимание будет приложено известной всем верующим, я полагаю и думаю, что не ошибся, молитва «Отче наш». Мы основное внимание будем обращать именно на то, что мы находим именно в этой молитве. Очень много ценного, важного. Будем читать из 11 главы Евангелия Луки всю эту молитву с 1 по 4 стихи. Евангелие Луки, 11 глава, с 1 по 4 стихи. «Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: „Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих“. Он сказал им: „Когда молитесь, говорите: „Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого“». Вот в такой словесной форме эту молитву передает Лука. Итак, мы с вами будем говорить о молитве. Хотел бы напомнить некоторые очень важные мысли, с которыми мы знакомились в прошлый раз, чтобы пойти далее. Молитва имеет определенные цели. Молитва имеет определенные цели. Молитва должна иметь особое место в нашей жизни. И молитва следует определенным принципам. Когда мы говорили об этом пункте, то указывали на важную деталь, что мешает тому, чтобы наши молитвы были услышаны. Сегодня мы идем далее и будем говорить о том, какую модель предлагает нам Священное Писание молитвы, какую форму молитвы. Надо сразу отметить интересную деталь, очень интересную деталь, когда мы знакомимся с заповедями, которые непосредственно Господь давал через людей, то нигде вы не найдете заповеди, что нужно молиться. То, что мы читаем в Священном Писании, особенно в Новом Завете, это люди, испытавшие, что такое молитва, будучи движимы Духом Святым, дают рекомендацию либо в Ефес, либо в Филиппы, либо в какую-то другую церковь. Духу Божьему угодно было показать, насколько важна молитва в жизни христиан, и это пожелание передавали под действием Духа Божьего христиане, те, которые испытали, что такое молитва. Возьмите, допустим, 10 заповедей из Ветхого Завета, там абсолютно ничего не сказано о молитве, абсолютно, что нужно молиться. Но люди, которые испытали, что такое общение с Богом, они желают поделиться этим с теми, кто еще не знаком, вот насколько благодатно само по себе это очень важное служение. Говорили о том, что молитва – это отклик человека на Божье Слово. Бог обращается к человеку, он видит, что его окружает, он получает от Бога благословение, он посылает, получает все необходимое. Брат Тимур нам напоминал из второго послания Петра именно эти очень важные слова, что от божественной силы его, как от божественной силы его, нам дано все необходимое. Когда человек понимает, что ему дано все необходимое, то когда он обращается к Богу, он выражает свое отношение к Богу, выражает благодарность. Когда дети наши вырастают, мы стараемся их приучать к правилам хорошего тона. И говорим: если тебе дали конфетку, если тебе дали там игрушку, если тебе дали какое-то угощение, какое-то, может быть, еще внимание тебе указали, обязательно скажи спасибо. И мы считаем это правильно. Это действительно правильно. Писание тоже побуждает нас за все благодарить. Побуждает нас за все благодарить. Важна деталь, когда человек получает что-то от Господа, чтобы это было обращение личное, когда он получает и понимает, что Бог ему это послал, обратись к Богу и вырази свою благодарность. Итак, основное назначение молитвы, или почему человек молится, он обращается к Богу в ответ на то, что Бог ему дает. То есть это реакция человека. Потому Бог и не требует от людей, чтобы они молились. Это пожелание людей, мы об этом уже говорили. Бог не требует: молитесь мне. Потому что это личное проявление человека. Если человек понимает, что нужно иметь общение с Богом, Творцом всего, то он это и делает. Заставлять никто не имеет права человека молиться. Не зря в народе существует такая поговорка: невольник, не богомольник. Если нет желания молиться, не надо молиться. Не надо молиться, если не хочешь молиться. Никто тебя не имеет права заставить молиться. Но если ты не молишься, позволь задать тебе вопрос: почему ты не молишься? Ведь молитва – это общение с Богом. Это твой разговор, твои слова, обращенные к Богу. Ты общаешься со своими друзьями, ты общаешься с боссом, с соседом, знакомым, с покупателем, с продавцом. Ты общаешься с тем, кто дал тебе жизнь, кто и сегодня милость свою к тебе проявляет. Почему ты не общаешься? Это некоторые вопросы, на которые важно обратить внимание. Сегодня мы будем говорить о молитве «Отче наш». Прежде чем мы будем рассматривать важные детали и рассматривать 5 правил молитвы, которые явно вытекают из этой беседы Христа с учениками, и в том числе и молитвы предложенной, важно отметить следующее. Сегодня, на мой взгляд, неправильно утверждать, что для христиан дана эта молитва, и только этой молитвой надо молиться. Это неправильное утверждение. Почему? Библия позволяет нам сделать этот вывод. Христос научил учеников молиться. Когда они спросили: научи нас молиться, Он дал этот образец. Вспомните, пожалуйста, как они молились, когда выбирали Матфея. Они читали эту молитву «Отче наш»? Нет. Христос дал им образец молитвы, и тем или не менее, когда Он молится в Гефсиманском саду, там нет этой молитвы «Отче наш». Другие тексты, другие молитвы, которые мы рассматриваем, молитвы апостола Павла, особенно послание к Ефесянам, очень пространные, глубокие молитвы. Молитвы других апостолов, которые мы находим в Деянии апостолов, мы не видим, чтобы они повторяли эту молитву. В итоге мы приходим к выводу, что в этой молитве Христос дал им образец того, как надо обращаться к Богу. Это правильно, что сегодня детей правильно обучать этой молитве. Хорошо, когда не знает эту молитву. Неважно, пусть это на украинском, на молдавском, русском, английском. Это важно, чтобы этот образец молитвы все люди знали. Никогда не помешает человеку помолиться этой молитвой. Потому что в этой молитве показал Христос, как надо строить молитву, если так можно выразиться. О чем молиться, как молиться, о чем в начале, чем продолжать и чем заканчивать. Ученики обращали внимание на то, что Христос молится. И увидели одну интересную закономерность. Она заключалась в том, что Христос молится не так, как они молятся. У нас у людей есть такая склонность. Плохо, когда она не контролируется. Это негативная склонность. Когда мы начинаем приучаться молиться, обратите внимание, как дети учатся молиться. Они стараются подражать своим родителям. Вот как молится папа и мама, так молится ребенок. Скажите, это правильно? Интересный вопрос. Так молится папа и мама. Важно всегда понимать. Ребенка учить не повторять за ним молитву, а показывать, как правильно молиться. Сегодня существует негативная практика в христианстве, особенно когда человек испытывает неудобство, неуют, дискомфорт перед Богом. И явно просматривается необходимость покаяться. Но он говорит: я не могу каяться, я не знаю, как молиться. И вот здесь верующие приходят на помощь. Повторяй за мной молитву. Это недопустимо. Это недопустимо. Поскольку молитва – это личный разговор с Богом. Поэтому посредников здесь, вот этой практики заученных молитв, практики «повторяй за мной» не может быть в христианстве. Против этой практики выступает очень сильный текст. Послание к Римлянам, 8 глава, 26 стих, мы нередко на него обращали внимание и будем еще обращать на нашем христианском богослужении. Мы не знаем, о чем молиться, как должен, то есть как правильно. Почему? Потому что Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. И вдруг получается, что вот я не знаю, как молиться, а вот брат, который говорит «повторяй за мной», или сестра, он знает. Так что, брат, это Дух Святой. Я сознательно ставлю эти серьезные вопросы. Это неправильная практика, не библейская практика, когда предлагают людям повторять за ним, за кем-то слова молитвы. Это личное обращение к Богу. Если я хочу пообщаться со своим близким человеком, с мамой, с женой, с детьми, я же не обращаюсь к классике, там, допустим, греческой классике, к латинской, там, к американской, к русской. Вот как там какой-то известный поэт, как он обращался к своей маме. Да, я выучу эти слова, и с этими словами буду подходить к маме. Но никто же такого не делал, правда? Единственное, когда мы это делаем, когда хотим маму, папу поздравить, или близкого человека, мы пытаемся иногда какую-то классику, там, стихотворение вписать в открытку, не так ли? Но когда мы обращаемся с близкими людьми, мы хоть когда-то заученными словами обращались к ним? Никогда такого не было. Никогда такого не было. Почему в общении с людьми мы не допускаем этой практики, заученных каких-то фраз? А в отношении с Богом эта практика, к большому сожалению, имеет место. Это личное обращение к Богу. И люди должны понимать, вот то, что лежит на сердце, то-то и говори. А я не знаю, как у Бога попросить прощения. А когда ты маму обидел, ты знал, как попросить прощения? Что ты сказал? Мама, прости меня, вот это и Богу скажи. Только не повторяй за мной. Если ты реально видишь себя виновным пред Богом, вот так и скажи: Бог, я пред тобой виноват. И все, больше ничего не надо. И больше ничего не надо. Вот то, что есть у тебя, понимаешь свою вину? Понимаю. Понимаешь, что виноват пред Богом? Понимаю. Проси у Бога прощения. Как? Ты не знаешь, как просить прощения. Извините, может быть, слишком концентрирую внимание на эти детали, но они очень важны. Итак, смотрите. С одной стороны, есть предпосылка к тому, чтобы сегодня люди подражали каким-то молитвам. Подражали фразам каким-то. И неудивительно, что вот это подражание или отсутствие роста в молитве приводит к тому, что мы повторяемся в своих словах в молитве. Не так ли? У нас очень часто одинаковая фраза бывает, что в начале, что в конце. Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Хорошая фраза. А что, по-другому нельзя сказать? Хотя бы простая фраза. Христос говорит: когда вы молитесь, просите как? Как просите? Во имя Мое. Отче Небесный, прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Почему нельзя отойти от этой практики во имя Отца, Сына и Духа Святого? Мы привыкли к этому. Я не говорю, что это неправильная практика. Я говорю о том, что здесь действительно мы призваны понимать, что молитва не может быть похожая. Если она похожая, она заучена, не так ли? Подумайте об этом. Это очень серьезный вопрос, с которым мы соприкасаемся. И мы очень часто способны действительно, когда нет у нас роста, когда мы не растем, мы не общаемся с Богом, вот тогда мы и общаемся заученными фразами. Цель нашего сегодняшнего рассуждения – поднять вот эту сложную ситуацию, она действительно сложная, неправильная, и побудить нас представить перед нами картину, которая заложена в этой молитве «Отче наш», и показать нам, каким образом, вот к чему Христос нас призывает. Какие особенные элементы должны быть в молитве? Подчеркнем, если мы не растем, молитвы наши похожи. Что вчера, что третьего дня. И мы сами нередко от этого страдаем, не так ли? Мы понимаем, что здесь что-то не то, ну, раз уже по-другому не могу, хоть так буду молиться. Итак, друзья, когда начинает ребенок молиться, это неплохо, что он где-то может подражать где-то родителям, кому-то из верующих людей, которые, ну, все-таки сердечно молятся. Но всегда нужно предупреждать: не подражайте молитвам, не подражайте. Ученики, будьте внимательны, они не подражали молитве Христа. Что они сказали? Научи, будьте внимательны. Они не говорили, а так вот молча раз и за Христом повторяют эти слова. Итак, научи нас молиться. Научи, будьте внимательны, не научи нас молитве, обратите внимание. Вот дай нам образец, мы ее заучим, всегда будем этой молитвой молиться. Научи нас, что делать, будьте внимательны. То есть идет речь о постоянном процессе жизни. Не что однажды сделать, не дай нам образец молитвы, а научи нас правильно обращаться к Тебе. Слово молиться, правильно обращаться к Тебе, к Богу. Итак, Христос, смотрите, очень легко идет на это предложение, на эту просьбу, и дает этот совет, рекомендацию ученикам. Когда мы говорим о фразе, вначале она звучала на прошлой нашей беседе, что много молитвы, много силы. По молитве можно определить, насколько у человека хорошие или слабые, или плохие отношения с Господом. По молитве можно определить, насколько здравая церковь, будьте внимательны, насколько она действительно приучена общаться с Богом. Это важный показатель. Это очень важный показатель. Мы говорим о том, что вот духовный опыт любого верующего человека, он напрямую связан с чем? И вот главный вопрос, с чем ваш духовный опыт связан? Он связан с формой какой-то, вот форма служения, которая у нас здесь проходит. Он связан с какой-то активностью, вот мы участвуем и как-то пытаемся вот показаться правильными, очень полезными для Господа. Ваш опыт связан с культурой, вот у нас в славянской культуре, вот мы принято вот так вот молиться, или вот так вот молиться. С чем связан ваш опыт? Может быть, он связан с мистикой, вот окунулся, все, Господи, Господи, и больше ничего нет. Почему, брат, не работаешь? Молюсь Богом, подожди, но время-то рабочее. Обратите внимание, то с чем связан ваш духовный опыт? С чем? Он напрямую, библейское понимание духовного опыта, это личное знание Бога, общение с Ним. Личное знание Бога, это не заученный стандарт, это не форма, которую мы подражаем и повторяем ее. Это личное общение с Богом. Я думаю, что это очень важные моменты, на которые следует обратить внимание. Вот еще одна деталь, мы обращались к этому тексту, книга пророка Иеремии, 31 глава, с 31 по 34 стихи, вот тексты, думаю, что братья помогут высветить перед вами. Господь говорит о завете, который Он заключит с Домом Израиля, с Домом Иуды. Там есть одна фраза. «Не будут более учить и говорить, познай Господа». Почему? Потому что интересная фраза. «Ибо все сами будут знать Меня от малого до большого». Говорит Господь, почему все люди будут знать Меня? Дается прямой ответ. Потому что? Почему все люди будут знать Меня? Потому что граница, которая мешает человеку общаться с Богом, будет убрана. Что это за граница? Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомину более. Друзья, достаточно серьезное библейское заявление. Достаточно серьезное. Во-первых, эта мысль, то, что мы сейчас прочитали, напрямую связано с Новым Заветом. Мы представители Нового Завета, это следует понимать. Почему все будут люди знать Меня? По одной простой причине. Потому что реальность, вернее, желаемая, точнее, вот то, что почему человек страдает, плачет и сегодня, грехи, которые он делал, может быть, десятилетия, они мешают ему приближаться к Богу. Почему? Потому что мы с вами говорили очень много о грехах, о том, насколько сатана давит на человека и не позволяет, чтобы грехи ушли из памяти человека. Ты помнишь, а думаешь, что Бог тебе простит, а ты столько нагрешил. Каждый из нас испытывал вот эту серьезную борьбу. Писание прямо говорит, люди будут знать Меня. Почему? Потому что Бог что сделает с грехами? Что Он сделает? Обратите внимание, это фундамент библейский. Потому что я прощу грехи и не вспомину беззаконие. Что это значит? Если ты вчера был грешником, сегодня пришел ко Мне, сегодня ты уже не грешник. Ты спасенный, ты прощенный, ты оправданный, усыновленный. Это библейское заявление. Сколь много сегодня сатане удается исказить эту истину, от чего мы страдаем. Ведь это проявление Нового Завета. Почему люди будут знать Меня? Потому что я прощу грехи. И не вспомину больше беззаконий. Мы, люди, вспоминаем, и тем самым помогаем сатане. Вспоминаем грехи, которые когда-то человек делал. Ну, нечего, не к чему уколоть брата, и не могу я превознестись над ним, так хоть я этим превознесусь, покажу, что он вчера или позавчера делал. Это демоническая практика, друзья. Здесь мы просто-напросто работаем на сатану, и сами того не замечаем. Новый Завет действует по-другому. Как человек общается с Богом? Когда он может общаться только тогда, когда главное препятствие будет убрано. Что это за препятствие? Грехи и беззакония. Итак, это первая очень важная мысль, которая вытекает вот из того, о чем мы говорим. Ученики видели молитвенную жизнь Иисуса Христа и потому просили Его, научи нас молиться. Когда у нас возникает желание научиться молиться? Когда мы реально смотрим на людей и видим, что человек растет духовно. И мы понимаем прекрасно, что он растет не потому, что он много книжек читает, а потому что он общается с Богом. Ведь духовный рост, будьте внимательны, не ошибайтесь, пожалуйста, он не связан с получением богословского образования. Духовный рост напрямую связан с личным общением с Богом. Это ошибка, которую допускают люди, думая, что богословское образование помогает им быть ближе к Богу. Тоже так, друзья, думал. Тоже так думал. Я как-то говорил о том, опираясь немножко на свою личную жизнь, что когда получил одно, второе образование теологическое, я прекрасно понял ту прописную истину, что это всего лишь навсего знание, объем знаний, который может получить человек, но который к Богу не приближает. Сколь сегодня много людей, получивших намного большее образование, и служат непонятно кому, находятся непонятно где, живут в свое удовольствие. Итак, духовный опыт, духовный рост напрямую связан с личным общением с Богом, с молитвой. И когда мы реально понимаем, начинает ослабевать наша духовность, когда мы понимаем, что что-то не то у нас происходит, первым делом общение с Богом. Помните, мы говорили, любая трагедия, которая в нашей жизни происходит, где мы путаемся, мы не знаем, что это, мы не знаем, к чему это, мы пугаемся. Первый вопрос, какие твои отношения с Богом? Простой вопрос, когда последний раз общался с Богом? Когда последний раз молился Богу? Потому ученики видели силу Христа, и они понимали, что сила Его заключается в том, что Он общается с Отцом. Потому, видя, насколько Он действительно имеет власть, о чем мы говорили с вами, изучая Библию, они хотели тоже иметь вот эту силу. И они правильно подошли ко Христу. Научи нас молиться. Почему? Потому что они понимали, что сила и рост напрямую связан с молитвой, а у них этого не было. Это хорошее обращение сегодня любого человека к Богу. Господи, будьте внимательны, не человек, не пресвитер церкви. Где у вас молитвенник? Дайте, я буду выучу молитву, буду их читать. Господи, Ты научи меня молиться. Это правильное обращение. Научи нас молиться. Молитвенная жизнь была важной жизнью первых христиан. Мы обращали внимание на то, что апостол Лука пишет очень интересные мысли. Вот Лука, Деяния 2:42. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах». Молитва – это реальное общение с Богом, это осознание нашей потребности в Боге. То молитва – это истинное желание, направленное в сторону Бога. Один из современных теологов выражает эту мысль. Что делать, чтобы наша духовная жизнь была реальной? Как научиться секретам молитвенной жизни? Мы обращаемся с вами к молитве «Отче наш». И опираясь на эту молитву, давайте выделим 5 правил, как правильно молиться. 5 правил, как правильно молиться. Первое. Молитва к Богу – это прославление Бога, это поклонение Ему. Молитва – это первое правило молитвы – поклоняйтесь Богу, прославляйте Его. Обратите внимание, что говорит Христос. Вот мы читали из Евангелия Луки, аналогичная молитва встречается и в Евангелии Матфея, 6 главе. Молитесь же так. «Отче наш, сущий на небесах, дали да светится имя Твое». Поклоняйтесь Ему. Вы понимаете, перед кем вы стоите? И когда смотришь на свою молитву, когда я начинаю молиться, она далеко на это не похожа. Господи, спасибо Тебе, благодарю за этот день. И сразу 1% моих благодарностей Богу, а 99% нужды и слезы. Дай. Еще раз дай. И вот это не забудь дать. Обратите внимание, Христос учит правильно молиться. То есть, чему, во-первых, Он призывает человека, это обратить внимание на того, к кому ты обращаешься. Очень часто, когда ребенок, знаете, где-то там в соседней комнате, мама, вот это сделала, сынок, ну дай хоть на тебя посмотрю, доченька, ну, мы часто похожи вот точно так же, где-то крикнули там мимоходом, дай мама, дай папа, дай мне Отец Небесный, и нас больше не видно. Нет, подожди, ты обратись просто, ну, остановись, успокойся, ведь ты даже не можешь сосредоточиться на своей нужде. Это тоже важно понимать. Итак, первое правило молитвы – это поклонение Богу. Когда Христа сатана искушал, то помните, тоже интересная мысль звучит. Он говорит, поклонись мне. Христос в ответ на это отвечает, написано, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Молитва – это поклонение Богу. Когда поклоняется человек? Когда он понимает, что тот, перед кем он поклоняется или преклоняется, он значительно выше его. И в связи с этим напрямую связано и то, как христиане молятся. Один из важных моментов, я думаю, что мы не будем сегодня подробно говорить, вот руки складывать, как их складывать. Важный момент, вот когда мы прославляем Бога, когда мы поклоняемся Ему, это должно быть сердечное, поклонение от сердца. Не зря Павел говорит, буду петь, буду прославлять Бога духом, буду петь и умом. Очень серьезно это обращает внимание, не только интеллектуально, чтобы внутренний мой человек поклонялся Богу. Важно отметить, что это христиане наблюдали одну такую простую закономерность. Информация попадает в наше сознание через уши и через глаза. Поэтому Христос обращает внимание на то, как молиться, когда речь идет о личной молитве, чуть позже мы об этом скажем. Ты же, когда молишься, зайди в комнату. Зачем? Чтобы ничего тебя не отвлекало. Что еще сделай? Закрой дверь. Будьте внимательны, чтобы лишние шумы, лишняя информация через слух тебя не привлекала, не отвлекала. У христиан устоялась практика, когда они поклоняются Богу, а не закрывая глаза. Не потому, что ничего-то боятся, для того, чтобы не мешать и не отвлекаться. Для того, чтобы внимание было сосредоточено исключительно на Господе. Кто-то в этот момент может, это нормальное явление, Писание говорит, воздевайте руки без гнева и сомнения. Если человек молится, обращаясь к Богу, прославляя Его, это нормальная практика евангельская. Я думаю, что здесь более относится это к личной молитве, когда мы предстаем пред Богом и провозносим, Господи, пред Тобой мы преклоняемся. Помните, так Соломон молился, когда он благословлял храм. В этом нет ничего предосудительного, это библейская практика. Момент очень важный, кто-то поднимает лицо вверх, кто-то опускает его вниз. Но важно отметить, что христиане всегда стараются все-таки сосредоточить свое внимание на Боге, поэтому в знак поклонения пред Ним закрывает глаза. Это не обязательно. Это не значит, что все должны закрывать глаза. Но будьте внимательны, поскольку глаза наши постоянно что-то находят обязательно. Кто-то зевнул, кашлянул, кто-то пишет там, кто-то ходит, дети балуются, да? Обратите внимание, отвлекается наше сознание, это наше право, пожалуйста, можете отвлекаться. Но тогда вопрос, состоится ли ваш разговор? Состоится ли ваш разговор с Богом? Поэтому, друзья, подумайте об этих очень важных мыслях, которые фактически устоялись в христианской практике. Писание прямо не говорит, что ты должен закрывать глаза, склоняться на колени. Мы говорили, помните, когда рассматривали послание к Ефесянам, и слова Павла звучали, «Для сего преклоняю колено мои пред Отцом». Помните, мы об этом говорили? Великие люди, понимающие благодать Господню, это нормальная практика для них, когда они преклоняют колени перед Богом. Иеремия, когда, обращая внимание на изучаемую эту книгу, он удивительно очень молился, он даже на колени не стоял, не то что на коленях, садился на корточки, голову опускал, это в старческие годы вот это сделать, знаете, далеко не каждый способен будет, ногу между колен зажимал, садился полностью, невозможно продемонстрировать, я не в состоянии, простите. И вот так, понимая, что он просто, простите, никто, понимая, перед кем он находится, в таком вот униженном состоянии, да, вот так он себя представлял пред Господом. Мы вправе его судить сегодня. Ну вот, молитва какая. Кто же из нас будет так молиться? Кто-то просто падал на землю, молился. Мы говорим, самое главное, не о форме молитвы, какое положение тела. Мы говорим, чем более человек преклоняется, тем более он показывает свое преклонение внешне. Не так ли, друзья? Итак, поклонение Богу. Понимаем ли мы, что мы пред Богом преклоняемся? А если мы преклоняемся, пусть это будет, во-первых, исходить из нашего сердца. Господи, превозношу Тебя. Господи, да светится имя Твое. Что значит светиться? Пусть оно выделяется из всех других имен. Что это значит для меня? Это значит, да не будет никаких других богов. Это значит, что только есть Ты один и больше никто. Вот эта фраза «да светится имя Твое» явно показывает на то, что я никого не хочу больше признавать. Это, если я это говорю, а вы будьте внимательны, если я произношу эту фразу «да светится имя Твое», это означает, что я соглашаюсь с тем, что кроме Бога для меня никого нет. Иначе зачем говорить «да светится имя Твое»? Для кого, чтобы оно светилось? Для соседа? Это же моя молитва. Если я молюсь, «да светится имя Твое», то есть пусть оно выделяется из всех других имен. Я Тебе буду поклоняться и никому другому. Это первое правило молитвы. Прославляйте Бога, поклоняйтесь Ему. Могу ли я сказать, что всякая моя молитва к Богу – это прославление Бога? Могу ли? Мы читаем в этой молитве «Отче наш», эта фраза «Отче наш, да светится имя Твое». Мы выделяем эту молитву, выделяем имя Господа, мы преклоняемся пред Ним. Размышляйте о Боге, размышляйте о том, кто Он есть. Чем более мы понимаем, кто есть Господь, тем более смирение будет у нас. Смирение необходимо человеку, чтобы его молитва была принята Богом. Писание прямо говорит, это уже Божьи слова. На кого Господь будет обращать внимание? Я презрю, я обращу внимание на кого? На смиренного и сокрушенного. Перед кем? Передо мной, говорит Господь. Вот насколько я сокрушен, смирен пред Господом, настолько мое поклонение сердца и происходит. Итак, если этот элемент в моей жизни, это первое правило, вот в моей молитве, происходит ли поклонение перед живым Богом? Это очень важный момент. Давайте пойдем далее. Вторая очень важна, если задать вопрос, каким образом можно научиться поклоняться Богу, каким образом? направляйте свое сознание, свое внимание в сторону Бога. Позвольте некоторые мысли тоже из этого на этот счет предложить вам. Как можно научиться поклонению? Концентрируя свое мышление на Боге. Поклонение – это реакция ума, обновленного Божьей истине. Нам нужно фокусировать весь наш разум на нем. МакАртур предлагает эту очень интересную мысль. Если я понимаю, кто есть Господь, если я понимаю, что Он все видит, Он везде присутствует, от Него не укроешься, и лучше с Ним, чем без Него, понимая это, Он всегда в моем разуме. Я прекрасно, вот, если мы понимаем, что Господь со мною, отсюда наша и жизнь будет, отсюда и наше поклонение Богу будет. Наверное, вы за собой замечали, это простая закономерность проявления психологии человека, когда он, ну, допустим, у него либо не сложились с кем-то отношения, либо, наоборот, очень хорошо сложились с каким-то из людей. Человек далеко, его рядом нет. А я начинаю как бы с собой, вот я разговариваю с ним, его нет, а я с ним разговариваю. Я бы ему вот это сказал, он бы мне вот это ответил, я бы ему вот так вот ответил. Это касается как моментов, повторюсь, когда между людьми сложились отношения. Допустим, полюбил я человека, друг ему, мне очень хочется с ним общаться, его нет, телефоны или там сервиса нет, или не могу дозвониться. И я как бы начинаю с ним в уме общаться. Это нормальное состояние. Или наоборот, когда вот человек мне насолил, и я пытаюсь ему сказать, я в тебе вот это, и вот внутри себя мы ведем эту войну. В этом нет ничего удивительного, это проявление психологии человека. Послушайте, понимаем ли мы, что Бог всегда рядом? Моисей, когда обращался к своему народу и говорил, давал понимать, перед кем они стоят, он прямо говорил, все мы сегодня стоим пред лицом Господа Бога нашего, все мы стоим. Понимаем ли мы, перед кем мы стоим? Понимает, учим ли мы детей понимать, перед кем эта молитва? Или просто помолись. Перед кем эта молитва? Действительно, обращать внимание исключительно на Бога. Вот для того, чтобы оно более фокусировалось, это внимание, я думаю, действительно, не зря Писание говорит, что помимо того, что нужно постоянно молиться, мы обращали внимание, что еще нужно постоянно делать? Что Писание рекомендует делать верующим людям регулярно, постоянно? Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. Именно Слово Божье помогает нам открывать реальную картину, кто есть Господь. Иеремия пишет, в сердце моем сокрыл я Слово Твое, съел эти слова, вот они были для меня как жизнь, да? Сокрыл, Давид говорит, по-моему, слова Давида, сердце сокрыл Слово Мое, чтобы не грешить пред Тобою. Будьте внимательны. То есть поклоняться Богу, учиться поклонению Богу, может через Священное Писание. Позвольте предложить некоторые очень интересные мысли. Мы можем видеть могущество Божье, силу, власть в книге Иова. Мы можем видеть славу и величие Его из книги Псалтырь. Мы можем видеть премудрость Божию в книге Притчей. Его любовь в Евангелии Иоанна, Его верность в Откровении и так далее. То есть каждая книга Священного Писания, она открывает какую-то грань особую. Поэтому Писание и призывает нас, пребывайте в Слове день и ночь. Оно будет помогать нам рисовать полную картину, все более и более полную того, кто есть Господь. Итак, это одно из правил Священного Писания в этой молитве, вытекающей из молитвы. Как можно учиться правильно молиться? Поклоняться Богу. Поклоняться Богу можно только тогда, когда чем более ты понимаешь, кто есть Господь, тем более правильным, искренним и подлинным является твое поклонение. Поэтому мы обращаемся именно к Священному Писанию. Пребывайте в Писании. Размышляйте о нем. Писание будет помогать нам правильно формировать, строить наше мышление. И оно будет направлено исключительно на Бога. Во всех наших размышлениях мы всегда будем понимать простую истину, что Господь всегда рядом. И никогда у нас не будет попыток укрыться от Него. Прикрыли глаз, Бог не видит, украл, а потом все нормально. Никогда такого искушения не будет. Мы будем понимать, что действительно Господь присутствует, и нам будет от этого и радостно, и спокойно, и уверенно. Почему? Он же рядом. Можем ли мы сказать, что наша жизнь действительно связана вот таким образом и протекает, что мы спокойны в нашей жизни? Неужели в нашей жизни паники нет? Итак, очень много вопросов, которые связаны именно с этим, чтобы действительно учиться поклоняться Богу. Второй момент, второе очень важное правило – благодарить Господа. Первое, прославляй Бога, поклоняйся пред Ним, превозноси Его имя, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое. Очень интересная мысль, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Писание прямо учит нас к тому, чтобы мы могли действительно благодарить Бога. Благодарение Бога – это признание нашего согласия с Его волей и нашей удовлетворенности в Нем. Не зря Писание говорит: за все благодарите. За все благодарите. Павел пишет в послании к Римлянам о том, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Поклонение, когда мы поклоняемся Богу, мы размышляем о характере Бога. Это первое правило для молитвы. Когда мы говорим о благодарении, это выражение нашей признательности за Его дела. Мы поклоняемся Ему, и мы выражаем благодарность Богу за то, что Он принимает участие в нашей жизни. Это благодарность, это не просьба, будьте внимательны. Не менее важное третье правило, которое здесь же, мы явно видим его в молитве: исповедайте Богу ваши грехи. Это третье правило для молитвы. Повторим, первое правило – поклоняйтесь Богу. Второе правило – благодарите Бога. Третье правило – еще нужд нету, мы о нуждах еще не говорим. Третье очень важное правило – исповедайте пред Ним грехи ваши. Если грехи не исповеданы, человек может знать Бога? Мы ранее цитировали текст из книги пророка Иеремии. Почему люди будут знать меня? Потому что прощу грехи и беззакония. На каком условии, единственное библейское условие, на котором Бог прощает грехи, какое это условие? Только исповедание или покаяние. Только и никакое другое. Если человек не исповедал грех, не исповедал грех, он не может знать Бога. Если он не исповедал грех, не попросил прощения за согрешение, будьте внимательны, насколько это морально, даже по-человечески, честно и правильно приходить к маме, к папе или к другу, которого ты обидел, сделал больно, и как ни в чем не бывало, вести с ним диалог. Мы говорим: слушай, дорогой, ну у тебя совесть есть какая-то? Ты ж только что вот это натворил, вот это наделал, слушай, ну хоть элементарно человеческое, ну прости, ты можешь произнести. И мы на это обращаем внимание: слушай, у нас отношения ненормальные. Почему ты считаешь, что можно легко и свободно говорить? Итак, даже Христос учит, как относиться, если возникает непонимание между людьми. Помните, если придешь к Богу для поклонения, дар когда Богу приносится, когда человек поклоняется Богу, и вспомнишь, что там, оказывается, натяжки у тебя произошли с кем-то, не поклоняйся Богу, будьте внимательны. Поклонение Бог не примет. Твое поклонение Бог не примет, если у тебя не развязаны узлы. Исповедай грехи. Пойми, что именно грех, неисповеданный грех, является главным препятствием того, чтобы на твою молитву ты получил ответ. Попроси прощения, освободи себя. Грех мешает тебе предстоять перед Богом. Грех мешает тому, чтобы Бог благословил тебя. Потому что это грех, это противление Богу. Это несогласие с Его волей. И как ты можешь, обрати внимание, важная деталь, говорить: да будет воля твоя. Как ты можешь говорить: да будет воля твоя на земле, как она на небе, когда эта воля в твоей жизни не присутствует? Итак, важный момент. Исповедайте Богу грехи ваши. Признание своих грехов пред Богом. Исповедание всегда включает в себя сокрушение грехе. Это смиренное признание не только факта, когда мы говорим о исповедании, признание не только факта греха, но и вины за него. Я согрешил, и я виноват в этом, именно пред Господом, что совершил такой проступок. Исповедание – это признание нужды в очищающей силе Спасителя, осознание Его любви, силы любви и благости к нам, которая делает возможное прощение и очищение сделанного греха. Исповедание просто обязательно должно быть любого греха, если факт греха установлен. Мы говорили о том, насколько важно не затягивать с грехом, не запускать, не откладывать вопрос покаяния. Помните простую истину. Чем больше человек не исповедует грех, не кается в грехе, тем более этот грех производит в нем разрушение. Запомни это, друг дорогой. Ты сам добровольно соглашаешься с тем, не каясь пред Богом, не исповедуя грех, ты тем самым даешь зеленый свет или разрешение греху тебя самого уничтожать. Вот как это все переводится на простой язык. Если человек согрешил и не исповедует грех пред Господом, оттягивает вопрос, чем более вопрос покаяния человек оттягивает, тем более этот грех разрушает человека. Это истина. Это вирус, это зараза. Это то, что разрушает всю личность человека, дух, душу и тело. Итак, соглашаешься ли ты на добровольное вот, разрушение самого себя? Не потому ли получается так, Господи, пошли мне ответ, почему Господь не отвечает на мою молитву? А почему Он будет отвечать на твою молитву, когда ты прощения не попросил? Итак, не исповедание греха, одна из серьезнейших причин, которая препятствует тому, что Бог благословил вас. Как Бог может на вас свое благословение излить, когда сделанный грех – это противление Богу, вы это совершили. Вы Богу противитесь и в то же время просите «благослови нас». Полный абсурд, полный нонсенс. Потому в молитве всегда важно понимать, прежде чем мы будем выражать личные нужды, прежде чем за кого-то мы будем молиться. В наших молитвах идет речь о предстоянии перед Богом, друзья. Этот элемент обязательно должен присутствовать. «Господи, прости мне грехи мои». И не просто оптом. Вот я много их сделал в этом дне. «Господи, прости меня за вот это, прости меня за вот это, прости меня за вот это». Христос дает общее правило вот, относительно того, как рассматривать исповедание греха. Он прямо говорит, «Прости нам», этот образец дает, «Прости нам, как мы прощаем должникам нашим». Это мы очень хорошо понимаем. Другими словами, если я кому-то не простил, мы себе приговор подписываем, если мы произносим эти слова. «Господи, ты мне прости так, как я простил брату моему». Причем любому. Любому. Если хотя бы одному ты не простил, значит, ты тем самым же, «Господи, ты мне не прости». Хоть ты говоришь «прости», но фактически ты говоришь «сделай так, как я», а ты сделал вот так. Если ты не простил, то ты призываешь на себя то же самое Божье наказание. Думаю, что неоднократно вы тоже соприкасались с такой борьбой, которая в нас происходит. Вот стараешься простить, вот вроде бы простил, но как только об этом человеке где-то зайдет разговор, я обязательно ставлю свои 5 копеек. Эти 5 копеек всегда будут грязными. Не так ли? Можно ли сказать, что человек простил? Нет. Нет прощения. Прощение тогда, когда явно можно показать действительно, что человек простил. Если человек простил другого, и если где-то он услышал о нем, а человек сделал очень больно, может быть, кому-то из нас, мне или кому-то ли, и если действительно произошло примирение, то я никогда не буду ничего плохого говорить об этом человеке. Обратите внимание, если нет прощения, ты хоть 1000 раз, каждый день говори по 1000 раз, что я простил его, но если ты постоянно стараешься ущемить, другому на него грязь налить, клевету, молву какую-нибудь недобрую пустить, прощения нет. Прощения нет. Прощение это все. Вместил такого, какой он есть. Простил ему. И не хочу больше ничего худого вот, говорить о нем. Христос прямо говорит, прости нам, как мы прощаем. Мы не зря отклонились на вот эту важную деталь. Каким образом человек может показать, что он простил другому, если никогда ничего худого он о нем больше не говорит. Не зря Господь говорит, когда люди будут знать меня, давайте вновь эту мысль, на эту мысль обратим внимание, когда люди будут знать меня? Есть одно условие, когда я прощу им. Будьте внимательны, Бог простил, Бог очистил, а я не прощаю и не очищаю. Какой же Божий характер человек проявляет? Итак, прости, Господи, мне грехи. Друзья мои, не забудем добавлять сильную фразу, как и я прощаю. Вот это в этом правило молитвы заключается. Господи, ты мне прости так, как я простил. И в этом случае будет полезно вспомнить брата, с которым или сестру, с которой вчера имел конфликт. Вот чтобы проверить самого себя, пусть он всегда перед тобой будет. Если ты не можешь сказать, что ты ему простил, не продолжай дальше молитву. Не продолжай. Иди разберись. Иди разберись с братом, сестрой. Ты не можешь дальше о своих нуждах молиться, потому что узел у тебя не развязан. Прости нам, и всегда это важно помнить, Господи, прости мне так, как я простил брату моему. Если этого прощения нет, ты не имеешь права 4-е правило выполнять, нужды свои Богу представлять. Это образец молитвы. Это образец молитвы. Ты не можешь молиться о хлебе насущном, ты не можешь молиться о близких родственниках. А у нас то самое первое, когда мы склоняемся на колени. Когда мы молимся? Когда беда. Когда нормально все. Как? От случая к случаю молимся. Главное, чтобы не судили. Покажу, что я молюсь. И на этом все. Друзья, любая молитва должна иметь в себе вот этих вот пять правил. Мы с вами обратились, выделили пока только три. Одно из важнейших – это исповедание греха. Ты не можешь, ты не сможешь это сделать. Если ты брату не простил, ты не можешь говорить: «Прости мне, как я прощаю». Как я простил. Почему? Ты же себе приговор подписываешь. Ты же сам говоришь: «Господи, ты мне не прости». Итак, друзья, третье очень важное правило – это действительно быть свободным. Если простили, то простили, и на этом все. Тогда, если ты простил, вот только тогда ты можешь идти дальше. Образец дам. Очень часто, давайте маленькое опять отступление сделаем, люди способны вот эту молитву делать основной. То есть всегда каждое служение должно заканчиваться молитвой «Отче наш». Каждый день мы должны этой молитвой молиться. Это неплохо, друзья. Это не является правилом, это не является законом. Писание нигде об этом прямо не говорит. Но эту молитву полезно повторять каждый день, потому что она заставляет нас трепетать перед Богом. И напоминает постоянно о наших грехах, напоминает о наших конфликтах. Именно вот это ежедневное упоминание этой молитвы будет заставлять нас примиряться, способствовать этому. Это правило, научи нас, Господи, как нам правильно молиться. Христос указывает эти вот очень важные правила. И одно из них – это прости, исповедуй свои грехи, потому что без этого ты не сможешь молиться о других вопросах. И вот только после этого четвертое правило. Когда ты прославил Бога, это первое правило. Второе, о котором мы говорили, когда ты поблагодарил Его, когда ты исповедовал пред Ним грехи свои, вот только тогда время, это четвертое правило, когда ты можешь представлять свою нужду Богу. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Вот только тогда представляются твои молитвенные нужды. Вот только тогда. Подумайте, друзья, если бы сегодня был Христос, я не сомневаюсь в том, что мы точно так же просили: «Господи, научи нас молиться». Возможно, не вот эту же молитву Христос бы повторил, но нечто подобное Он бы представил для нас. Понимая испорченную природу человека, понимая, что человеку хочется прежде всего на себя обратить внимание, и когда он склоняется пред Богом, прежде всего свои нужды он предлагает Богу, прежде всего свое он представляет. Господь желает через эту молитву исправить наше неправильное мышление. Нет, подожди, ты предо мной стоишь, поклонись, признай, перед кем ты стоишь, поблагодари, исповедай свои грехи, а теперь давай общаться. А теперь с чем ты пришел? Это важный момент. Итак, четвертое правило. На четвертом месте, когда мы просматриваем эту молитву, оно стоит именно на четвертом месте. Вот тогда только приноси свои нужды. И причем, смотрите, конкретные нужды. Дай нам хлеб насущный, пошли работу, защити и так далее, и так далее. На эту деталь тоже следует обратить внимание. Христос учил учеников неоднократно, говоря: не надо много слов говорить в молитве. Говори конкретно. Господи, я не могу заплатить бил, я не могу заплатить страховку, я потерял работу. Конкретно называй вот эту нужду. Хлеб насущный дай нам каждый день. Что такое хлеб насущный? То, в чем я нуждаюсь каждый день. Оно понятно, что мы каждый день в хлебе нуждаемся. Мы нуждаемся в нашей стране, чтобы у нас была работа. Мы нуждаемся в том, чтобы Бог сохранил нас, сохранил от бедствий. Это то, в чем мы ежедневно нуждаемся. Вот тогда только представляйте нужды. Говори прямо, говори конкретно. Не говори какие-то: ну, Господи, ты знаешь, где-то что-то как-то произошло, ну, ты, Господи, как-то побеспокойся, ты же знаешь, вот все хорошо. Нет, конкретно называй. Вот это произошло, Господи, да помоги мне вот этот вопрос решить. Вот там конфликт, вот это конкретно, друзья, в наших молитвах Господь в своей молитве, образцовой молитве, учит вещи называть своими именами. Конкретно, в чем твоя нужда? Помните, когда подходили ко Христу больные, и Он некоторых из них спрашивал, что ты хочешь от меня? Помните, да? Конкретно, в чем твоя нужда? Хочу видеть. Два слова, все понятно. И больше ничего не надо. Насколько изложение наших нужд конкретно? Итак, это образец молитвы. Четвертое правило – представляй Богу свои нужды. И пятое правило – молись за других. Молись за других. Ефесянам 6 глава Павел пишет, 6:18, «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом и старайтесь о всем самым со всяким постоянством и молением о всех святых», и так далее. И еще один интересный текст, мы на него уже обращали внимание, 1 Тимофею 2.1. Итак, прежде всего, помните, мы читали этот текст, прежде всего, самое главное, прошу совершать молитвы. И конкретно говорит, во-первых, какие, какого рода молитвы? Молитвы, прошения, моления, благодарения. И дальше за кого? За всех человеков. И конкретно за царей, начальствующих и так далее. И почему нужно молиться за всех людей? Мы тоже об этом говорили. Почему? Чтобы проводить жизнь тихую и безмятежную. Оказывается, молясь за других, особенно за правителей, политика которых нам очень не может не нравиться, молитва о них помогает нам действительно правильно понимать ситуацию и, видя, что неправильные законы принимаются, более обращать, молиться Богу о том, чтобы Бог даровал мудрость, остановил их от принятия неправильных законов. То есть молитва за всех людей помогает нам правильно смотреть на ситуацию, не видеть в них врагов, что чаще мы делаем, нам так кажется, что все враги, да? А видеть в них тех, за кого я должен молиться. Есть очень известная песня «Помолимся о мертвых и живых». Помолимся за тех, за кого некому молиться. Молитесь за всех людей. Чем взрослее люди, тем более они понимают, насколько важна молитва. А, по-моему, 70 или 71 псалом заканчивается словами: «Кончились молитвы Давида, сына Иисеева». Кончились. Он молился. Дети явно понимают, когда хоронят маму или папу, явно ощущают ущерб в духовной поддержке. Умерла мама, которая за меня молилась. Мы это ощущаем, друзья. Каждый из вас, верующий человек, думает, что может привести немало случаев, когда молитва другого была для него особой поддержкой. Мы иногда способны говорить так: ну, вроде бы ничего такого особенного не произошло. Вот молимся, ну, ничего вроде бы как-то не произошло удивительного. Друзья, подумайте об одной интересной мысли. А что было бы, если бы не молились? Ничего удивительного не произошло, это слава Богу, что ничего не произошло. А что могло бы быть, если бы молитвы не было? Только вечность откроет нам реальную подлинную правду, как Бог благодаря молитвам, которые совершали за меня, сохранял меня, оберегал, предостерегал и наставлял. Только в вечности мы способны будем увидеть вот это превосходство и силу молитвы. Итак, если день прошел и ничего особенного не произошло, скажи слава Богу за то, что помолились. Что было бы, если бы молитвы не было? Итак, друзья, молитесь за других людей. Есть тому прямое повеление Священного Писания. Прямое повеление. И мы обязаны молиться. Некоторые мысли еще о возможных видах молитвы. Возможных видах молитвы. Молитва может быть личная. Это самое важное в христианской жизни. Не только в церкви. Если у нас время, если у нас место, где Господь ожидает нас и где мы общаемся с нашим Господом. Христос прямо сказал: когда вы молитесь, зайдите в комнату. Что это значит? Должна быть личная, персональная молитва, персональный разговор с Богом. И, как правило, христианцы имеют такую добрую практику: когда мы имеем личную молитву, вот там мы излагаем все наши нужды, вот там мы изливаем сердце пред Господом, в личной молитве. Когда речь идет об общественной молитве, здесь правильнее все-таки, думаю, это правильно, думаю, что вы согласитесь также с этим, прозвучало слово: Господь проговорил ко мне в богослужении. Молитва выражает то, как отреагировало мое состояние на обращение Господа ко мне. Я думаю, эта мысль понятна. Не за всех там людей, друзья, если слово коснулось, то молитва – это отклик человека на Божье слово. Если действительно после проповеди мы не способны помолиться вот о том, что было сказано в проповеди, действительно серьезный вопрос для нас: поняли ли мы, что сказано? Дошло ли до нас это слово? Итак, когда мы говорим о общей молитве, то, как правило, эта молитва выражает общую необходимость, общую нужду. Господи, дай вот это, дай вот это. То есть, исходя из того, с чем мы соприкасаемся. В личной молитве мы говорим о личных нуждах. В общественной молитве, в доме молитвы, в группе или где-то, мы говорим о тех вопросах, которые там представляются, вот в этой группе. Мы можем совершать также и мысленную молитву. То есть не обязательно вот помолиться вслух, хотя это всегда важно, друзья, это всегда важно, чтобы мы молились тоже вслух, когда совершается молитва пред Господом. Но не забывайте, пожалуйста, что молитва к Богу – это и состояние сердца, и Бог. Есть такая интересная мысль, интересное выражение, что для Господа важно сердце без слов, нежели слова без сердца. Может быть, сердце не способно ни одного слова произнести, оно просто преклоняется пред Богом, восхищается им, прославляет его, но не способно больше ничего сказать. Сравните, пожалуйста, молитву фарисея и молитву мытаря. Красивая молитва и не очень красивая, правда? А что там сказать, когда одно только греховное пятно стоит здесь на двух ногах пред Богом и все? «Будь милостив ко мне, грешнику», больше ничего. А тот превосходство свои показывает, насколько он великий, славный, не такой, как все остальные, и в том числе вот этот вот нехороший. Итак, друзья, молитва может быть в мыслях, но важно понимать, как мы представляем Бога и как мы обращаемся к Нему. Научитесь постоянно обращаться к Богу в молитве. Научитесь, это очень важно и очень ценно для нас, чтобы действительно наше отношение с Богом, наши контакты с Ним все более и более упрачивались. Друзья, мы приближаемся с вами к тому, чтобы помолиться, к тому, чтобы выразить Богу то, что было сказано. И думаю, что прозвучали те мысли, которые очень важны для нас, очень ценны для нас. Непрестанно молитесь, призывает нас Писание. Непрестанно. Два слова. Это должно быть постоянно. Утешайтесь надеждою. В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. Позвольте прочитать интересную выдержку Чарльза Спержена, человека, которого вы очень хорошо знаете, и мы будем преклоняться пред Господом. Навык молитвы – это хорошо, но дух молитвы – лучше. Мы должны регулярно находить время для молитвы. Тем не менее, постоянное общение с Богом должно быть нашей целью. Как правило, служители никогда не должны проводить много времени без действительного возношения своих сердец в молитве. Многие проповедники могут подтвердить, что они редко проводят четверть часа, не обратившись мысленно к Богу. Это уже не обязанность, это становится инстинктом. Это навыки новой природы. Потребность в Боге. Потребность в общении. Пусть будет так в нашей жизни. Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Много для нас еще, друзья, сокрыто, много непонятно, много увидим при одном условии. Обратись к Богу. Благослови нас Господь, друзья, мы сократили немного наши размышления, думаю, что они будут достаточно ценными и полезными для нас. Если будет расположение, желание, друзья, поразмышлять еще о том, о чем мы говорили, всегда это можно сделать, опять просмотрев на интернете, поразмышляйте об этом. Но самое главное, вопрос не в том, чтобы лишний раз прослушать, вопрос в том, что вот эти вот мысли, которые коротко мы могли представить в совместном размышлении, они заставили нас очень серьезно пересмотреть свою молитву. Какова моя молитва? Христос дал образец молитвы. Присутствуют ли в моей молитве вот те элементы, вот те правила, которые Христос определил для всех людей? Научи нас, как правильно делать это постоянно. Вот так делайте. Пусть эти пять правил будут и нашими правилами. Прославление Бога, благодарность Бога, исповедание грехов, представление наших нужд и молитва за других людей. Научи нас молитва, молиться Господи. Научил Господь. Итак, это правило и для нас. Мы сейчас будем молиться Богу, обратимся к Нему. Аминь.